Легион потерпел целый ряд крупных неудач. Взять хоть историю с этим неприметным оборонным заводиком. Прибери его легион к рукам и развали, и вся военная авиация России на годы осталась бы без двигателей. И ведь почти получилось. Но информация об этой операции попала к спецслужбам. И все рухнуло. И это только один пример. И ведь их десятки. Вспоминая последние неудачи, Дакс искренне жалел о смерти Крамера. Увы, Слай лишил его возможности удавить негодяя лично. Дакс как раз читал отчет о ситуации в нефтяной отрасли, когда секретарь доложил о визите Яны. «Пусть войдет», – мрачно велел Дакс. Вздохнув, спрятал бумаги в папку. «Может, хоть на этот раз будут хорошие новости». «Добрый день, владыка», – поздоровалась Яна, войдя в кабинет. «Здравствуй», – отозвался Дакс. «Что у тебя?» Яна слегка нахмурилась. Ей явно не понравился столь неприветливый тон владыки. Тем не менее, она постаралась скрыть свое недовольство. «Мне кажется, у нас появился шанс захватить кого-то из хакеров», – сказала она, подойдя ближе. «В самом деле», – Дакс с мрачной усмешкой взглянул на девушку. «Ну, рассказывай». «Вы позволите присесть?» – поинтересовалась Яна. «Позволю. Садись и рассказывай». Глаза Яны неприязненно блеснули. Тем не менее, она и на этот раз сдержала себя. «У хакеров есть несколько мест», – начала Яна, – «куда они примерно на год отправляют новичков. Я слышал о двух таких местах – пещере на Алтае и избушке где-то в Забайкалье. Хакер проводит год в одиночестве, потом возвращается. Все последние годы я пытался отыскать эти места. О пещере пока ничего сказать не могу, а вот избушку я, кажется, нашла. Кажется или нашла? Возможно, это именно нужное нам место», – с нажимом ответила Яна. «Я знал, что к избушке каждую весну прилетает вертолет. Мы стали собирать информацию о всех авиационных предприятиях и о пилотах, работающих в этом регионе. И, наконец, кое-что выяснили». Яна улыбнулась. «У меня теперь есть все данные. Я знаю имя пилота, знаю, куда он летит. Знаю, когда полетит. 9 из 10, что вертолет полетит именно за хакером. Остается решить, как эту информацию использовать». Дакс задумался. Несколько минут он сидел, прикрыв глаза. Потом снова взглянул на Яну. «У тебя есть какой-то план?» – тихо спросил он. «Разумеется. Тут есть два варианта. Мы можем просто полететь туда и схватить хакера. А можем позволить ему вернуться. Установим за ним слежку, возможно, тогда он выведет нас на более крупную дичь. Выбор за вами». «Скажи проще, ты хочешь переложить ответственность на меня?» – проворчал Дакс. Яна улыбнулась. «Просто хочу узнать ваше мнение, владыка. Если говорить обо мне, то я бы предпочла первый вариант». «Почему?» – поинтересовался Дакс. «Он надежнее. Вспомните, сколько раз мы следили за хакерами, и сколько раз им удавалось уходить от нас. Они всегда замечают слежку». Дакс снова задумался, тихонько барабаня пальцами по столу. «Хорошо», – сказал он, после долгой паузы. «Действуйте. Хотя нет». Дакс поскреб пятерню шею. «Пожалуй, прогуляюсь с вами. Мне тоже надо развеяться. Надеюсь, ты не будешь возражать?» «Конечно же нет, владыка», – ответила Яна. «Для меня это большая честь». «Значит, на то мы порешим». Губы Дакса изогнулись в ухмылке. «Когда вы хотите отправиться туда?» «Завтра, владыка», – ответила Яна. «Уже завтра». Его бегство заметили почти сразу. Послышались крики. Тут же раздались автоматные очереди. Над головой прошелестели пули. Максим невольно пригнулся. Потом понял, его просто пугают. Он нужен им живым. На мгновение обернулся и тут же увидел снайпера. Это был опытный человек. Отбежав в сторону от вертолета, он встал на колено и прильнул к прицелу. Ствол его винтовки медленно двигался, нащупывая цель. Оставшиеся до леса 20 метров, Максим прошел в режиме пьяного спринтера, хаотично прыгая из стороны в сторону. За это время снайпер успел сделать 3 выстрела. Первая пуля скользнула рядом с бедром, вторая зацепила колено. Максим вскрикнул, но не остановился. Третья пуля прошила левую штанину и выбила крошки из лежащего впереди валуна. Вот и спасительный лес. Отчаянно петляя среди деревьев, Максим затылком чувствовал колючий взгляд снайпера. Еще немного, за эти кусты, все, ушел. Снайпер больше не стрелял, потеряв из виду цель. Однако Максим хорошо понимал, что это только начало. Взглянул на раненую правую ногу. На штанину уже расползлось кровавое пятно, но боли почти не было, как не было и времени осмотреть рану. Снова послышался рокот вертолета. Максим оглянулся и бросился бежать. Вертолет нагнал его почти сразу. Из открытой двери тут же открыли огонь. Стреляли прямо перед ним. Пули впивались в землю, выбивали щепки из стволов. Максим бросился влево, пытаясь укрыться за кустами. Оглянулся позади, в просветах между деревьями уже мелькали силуэты преследователей. Не будь вертолета, Максим давно бы скрылся, но проклятая машина, с грохотом перемалывая лопастями воздух, неотступно висела над головой, не оставляя ни единого шанса на спасение. Редкий лиственничный лес не позволял укрыться. Куда бы ни бежал Максим, всюду его сопровождал вжимающий в землю рокот. Спастись у него не было шансов. Действия преследователей явно координировались с вертолета. Максим понял, что его теснят к реке. Именно там он ловил рыбу. Вздувшаяся от паводка река представляла неодолимую преграду. Сидевшие в вертолете люди это прекрасно понимали. Сознавал это и Максим. Глянув на вертолет, он снова взял левее, надеясь успеть выскочить из западни. И тут же землю перед ним вновь взрыли пули. Максим невольно замедлил шаг. Потом, решившись, отчаянно бросился под льющийся с неба смертельный дождь. Его во что бы то ни стало хотели взять живым. Автоматчик тут же прекратил огонь. Максим, ощутив надежду, ринулся вперед, только бы успеть. Он действительно мог ускользнуть. Очевидно, это поняли и в вертолете. Развернувшись, винтокрылая машина обогнала Максима и зависла над деревьями в нескольких сотнях метров впереди него. Максим пригляделся и замедлил шаг. Его переиграли. Из вертолета быстро спускались два автоматчика, отрезая единственный путь к бегству. Проскользнуть мимо них он не сможет. Осознав это, Максим побежал к реке. Другого пути просто не было. Он выскочил как раз к тому месту, где ловил рыбу. Мутная, несущая мусор и коряги река внушала ужас. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что перебраться на другую сторону он не сможет. Максим остановился, не зная, что ему делать. Вертолет завис чуть в стороне. Стрелок в проеме двери держал Максима на мушке. Развязка приближалась. Максим посмотрел на вертолет, на несущийся у его ног воду. Оглянулся, выхватил взглядом спешащих к нему бойцов, повернулся и шагнул в воду. Он сразу ушел с головой. Ледяная вода обожгла тело, стремительное течение подхватило и понесло. Каждое мгновение грозя разбить о камни. Вынырнул на секунду, глотнул воздуха. Как во сне он увидел неподвижно зависший в небе вертолет, растерянное лицо выбежавшего на берег боевика, и снова ушел под воду. Максим не думал о том, что сумеет скрыться. Его бросало из стороны в сторону, трясло как на ухабах. Пару раз чувствительно приложило к подводным камням. На мгновение с трудом выбрался на поверхность и тут же опять скрылся в глубине, увлекаемый какой-то корягой. Попытался оттолкнуть ее от себя. Не получилось. Чувствуя, что теряет последние остатки контроля, изо всех сил рванулся к поверхности. Ощутил, как рвется рубашка. И вот он, спасительный глоток воздуха. Тяжело дыша, Максим огляделся. Попытался отыскать вертолет. Вот он, разворачивается над лесом. Его ненавистное зеленое брюхо совсем рядом. Ничего не остается, как снова скрыться под водой. Вынырнув на поверхность в очередной раз, Максим вертолет не увидел. Какое-то время плыл по течению, потом попробовал выбраться на берег, просто понимал, что так не может продержаться. Первая попытка вылезти окончилась неудачей. Замерзшие руки скользнули по камню, Максима крутануло и понесло дальше. На второй раз ему повезло больше. Впереди показалась крохотная заводь, образовавшаяся рядом с огромным валуном. Вода у валуна кипела и пенилась. Максим рванулся к заводи, приготовился к неизбежному столкновению с камнями. Удар, другой. И вот он уже с трудом выбирается на берег. Холодно. Очень холодно. В кроссовках хлюпает вода. Где-то неподалеку что-то шумит. Это не шум реки, это что-то другое. Вертолет. Скрыться, спрятаться. Максим побежал, припадая на правую ногу. Упал в какие-то кусты. Винтокрылая машина медленно прошла над руслом реки. Оглушая натяжным ревом, Максим вжался в землю. Гул удалился, почти затих. Потом вернулся. Вертолет прошел обратно, сделал круг и снова провел русло реки. Только бы не заметили. Шум вертолета снова затих. Максим лежал, вжавшись в землю, и думал о том, что здесь его все равно найдут. Прочешут весь берег, а найдут. Зря он вылез здесь. Надо было на ту сторону. Ну уж как получилось. Благо хоть вообще выбрался. Он прислушался. Вроде было тихо. Хотя где-то далеко все же слышен был рокот вертолета. Сев, Максим закатал правую штанину, осмотрел колено. Вроде бы ничего серьезного. Пуля содрала клочок кожи. Синяки и царапины не в счет. А теперь надо уходить. Поднявшись, Максим побежал вглубь леса. Бег его немного согрел. Максим не знал, сколько он пробежал, километр или меньше. Остановился, рухнул на землю. Какое-то время лежал, тяжело дыша и глядя в изумительно голубое небо, обрамленное вершинами лиственниц. Отдышавшись, сел, расшнуровал кроссовки, вылил из них остатки воды, потом выжил носки, снова обулся. Все, теперь не будут хлюпать. Взглянул на часы, смотри-ка, идут. Водонепроницаемые, не обманули буржуи. Вертолет по-прежнему кружил где-то поблизости, но Максима это уже не пугало. Они его потеряли. Теперь надо было уйти подальше от этого места. Очередной отдых он позволил себе только через час. Отдохнув 15 минут, снова пошел, ориентируясь по солнцу. Если расчеты верны, то вскоре он должен выйти к реке, той самой, по которой сплавлялся в прошлом году. Так оно и вышло. К полудню Максим уловил впереди блеск воды. Подошел ближе. Так и есть река. Тоже разлилась, но это именно она. Если пойти вверх по течению, то выйдешь к ведущей к избушке протоки. Если же вниз, Максим задумался. Просто не знал, куда ему идти. Либо 80 километров вверх по реке до поселка, где живет Игорь, либо 120 вниз по течению, да потом еще километров 30 по лесу. И не поймешь сразу, что лучше. Ответ пришел сам с собою. Надо просто уйти подальше от опасного места и немного переждать. Потом найти в сновидении Бориса и все ему рассказать. А уж Борис придумает, как его отсюда вытащить. Идти Максим решил вниз по течению. Все говорило о том, что этот маршрут самый безопасный. Там уж его точно искать никто не будет. Он шел больше полутора часов, пока не наткнулся на завал из нескольких поваленных деревьев. Они образовывали естественное укрытие. Максим подумал о том, что здесь его не увидят даже с вертолета. Избитое тело требовало отдыха, и Максим не мог ему отказать. Он проспал несколько часов, устроившись на прелой траве и мелких ветвях. Не думал, что заснет, и лишь открыв глаза, убедился, что уже 5 час вечера. Прислушался. Тишина. Слышен лишь тихий плеск реки. Захотелось пить. Спустившись к реке, Максим зачерпнул воды, напился. То, что вода грязного, его не беспокоило. Вернулся к завалу, думая о том, что неплохо бы соорудить какой-нибудь шалаш. Остановился, размышляя о том, как лучше это сделать. Задумчиво почесал затылок. Или не стоит заниматься ерундой. Ему не пришлось строить шалаш. За спиной тихо хрустнула ветка, Максим рывком обернулся. Как раз вовремя, чтобы успеть разглядеть мелькнувший перед глазами приклад. Очнулся он от того, что рядом кто-то разговаривал. Приоткрыл глаза и тут же скривился от боли во рту. Не иначе сломана челюсть. Или не сломана. Ощупал языком зубы, пошевелил челюстью. Больно, но вроде все цело. Слегка повернул голову, перевел взгляд на говорившего. И вздрогнул. Увидел уже знакомого ему снайпера. Лет 35, худощавый и жилистый. Одет в армейский камуфляж. Сидит на бревне и разговаривает с кем-то по рации. А в левой руке снайперская винтовка. Более чем серьезный противник. Только теперь Максим понял, что руки у него скованы за спиною. Пошевелился и встретился взглядом со снайпером. Боевик как раз закончил говорить. Спрятав рацию в кармашек комбинезона, не спеша достал сигареты, закурил. Молча предложил Максиму. Тот покачал головой. Спрятав сигареты обратно, снайпер глубоко затянулся. Выпустив облачко дыма, снова взглянул на Максима. «Заставляешь бегать, братан», — сказал он, иронично усмехнувшись. «Надо было пристрелить тебя у избушки. Все меньше мороки было бы». «Что ж не пристрелил?» – поинтересовался Максим, устраиваясь поудобнее. «Так я же говорю, что надо было». Боевик небрежно стряхнул пепел. Немного помолчал. «Вставай, пора идти. Нас ждут». «А если не пойду?» «А смысл?» – резонно заметил боевик. «Хочешь, могу вызвать вертушку. Спустят пару ребят, а уж они тебя все равно доставят. Так что решай сам». Снайпер демонстративно затянулся. Он был прав. Какое-то время Максим сидел, размышляя о том, как ему поступить. Потом тяжело поднялся на ноги. Ненавязчиво взглянул на боевика, думая о том, что у него все-таки есть шанс. Подойти хотя бы еще на полметра. «Не дури», — предостерег его снайпер. «И учти, больше предупреждать не буду. Прострелю колено, а там уж путь с собой возится. Так что лучше шагай». «Куда?» — поинтересовался Максим. «А вон туда». Боевик кинул окурок, указывая направление. «Вперед давай». Максиму оставалось только подчиниться. Так они шли. Максим впереди, в нескольких метрах позади него снайпер. Изредка боевик подсказывал направление. Максим не сразу понял, что его конвоир сверяется с показаниями карманного GPS-навигатора. Примерно через час вышли к знакомым Максиму местам. За все это время у Максима не появилось ни единого шанса на побег. Вот и избушка. Рядом на поляне примостился вертолет. Тут же автоматчики, несколько гражданских. Среди них высокая девушка. Максим присмотрелся к ней и вздрогнул. Это была Яна. «Нехорошо, молодой человек», – холодно глядя на Максима, произнес стоявший рядом с Яной высокий, сухощавый мужчина. «Очевидно, он здесь был за главного. Отнимаете время у серьезных людей». Максим молчал. «Да и что он мог сказать?» «Как тебя звать?» – спросила Яна. «Сергей», – отозвался Максим. «Сергей Савченко». «Где документы?» «Нету», – пожал плечами Максим. Какой дурак будет таскать документы в тайгу? Он говорил чистую правду. Все его документы остались у Игоря. Как объяснил Игорь, в тайге они никому не понадобятся. Просто некому предъявлять. А вот потерять или промочить можно запросто. «У нас еще будет время поговорить», – медленно произнес мужчина. «Летим». Повернувшись, он не спеша направился к вертолету. Очевидно, это и был Дакс. Максим слышал, как Яна назвала его владыкой. Это осложняло все еще больше. Максим подумал о том, что на этот раз вляпался более чем основательно. Несколько его утешало то, что пока его еще не узнали. Очевидно, из-за усы и бороды. Хотел сегодня побриться, да не успел. Сборы заняли пару минут. Максима затащили в вертолет, усадили на сиденье. Через иллюминатор он увидел, как два боевика облили избушку из канистры. Один из них достал зажигалку. Заметнувшееся пламя жадно лизнуло бревны. Максим отвернулся. Ему было больно на это смотреть. Загудел двигатель. Начали раскручиваться лопасти винта. Минута. Другая. Гул двигателя стал сильнее. Машина плавно оторвалась от земли и начала набирать высоту. Дорога заняла несколько часов. И все это время Максима плотно опекали. Ему даже не давали закрыть глаза. Стоило сомкнуть веки, как тут же следовал окрик или толчок в бок. Максим понимал эти предосторожности. Дакс и его люди боялись, что он исчезнет. Портал ли откроет, или уйдет через сновидение. Не будь все так серьезно, Максим бы только посмеялся над тем, что его приняли за крутого хакера. Ему действительно было не до смеха. Максим очень хорошо понимал, чем все это может закончиться. Именно поэтому он всю дорогу пытался открыть портал. Знал, что ему это нужно. Надеялся. Пытался даже разговаривать с сетью, просил ее. «Ну давай же, милая, помоги. Вытащи меня отсюда». Увы. Сеть осталась глуха к его просьбам. Все попытки Максима открыть портал так ничего и не дали. Они приземлились в большом аэропорту. Не прошло и 20 минут, как Максим уже сидел в шикарном кресле частного самолета. Самолет держал курс на Москву. В салоне, кроме Максима, Дакса и Яны, находились еще два охранника. Остальные либо не полетели, либо разместились в другом салоне. Этого Максим не знал. Ни о каком побеге не стоило и думать. Особенно теперь в 6000 метров над землей. Дакс сидел напротив Максима и внимательно его изучал. Под взглядом этого человека Максим чувствовал себя весьма неуютно. Яна молчала, изредка с улыбкой поглядывала на Максима. Наконец губы Дакса шевельнулись. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» – спросил он, пристально глядя на Максима. «Тебя обманули, начальник», – ответил Максим. «Там нет никакого золота». «Золото?» – в лице Дакса что-то дрогнуло. «Это ты о чем?» «То есть?» – Максим постарался изобразить озадаченность. «Повтори-ка, что ты сказал», – потребовал Дакс. «Ничего я не говорил». Максим опустил голову. «И вообще, начальник, я ничего не знаю, ты ошибся». «Только не надо здесь дурочку валять», – вмешалась в разговор Яна. «Мы прекрасно знаем, кто ты такой». «Хм, серьезно?» Максим демонстративно улыбнулся. «Ну так ты тогда и говори, не стесняйся, а я послушаю». Дакс взглянул на одного из охранников, тот молча приподнялся и со всего маху саданул Максиму кулаком в живот. Это оказалось очень неприятно. Согнувшись, Максим тяжело хватал ртом воздух. Дакс и Яна ждали, когда он придет в себя. Наконец-то ему удалось отдышаться. Максим снова откинулся на спинку сиденья. Настолько, насколько позволяли скованные за спиной руки. «Попробуем еще раз», – с улыбкой сказала Яна. «Начнем с простого. Что ты делал в том домике?» «Отдыхал», – ответил Максим, и тут же согнулся от нового удара. На этот раз он приходил в себя заметно дольше. Тем не менее, Максим остался вполне доволен собой. Кажется, ему удалось посеять в их сердцах сомнения. «Я жду», – напомнила Яна, в упор глядя на Максима. «Повторяю вопрос. Что ты там делал?» «Золото искал», – ответил Максим и закашлялся. «Только нет там никакого золота». «И давно ты там?» – спросила Яна. В этом вопросе чувствовался подвох. Как сказать, что недавно? Но избушка была обжита, они наверняка это поняли. Его ложь должна быть очень расчетлива. «Я там с прошлого лета, все лето шурфы бил, всю осень. Как оттаяло, снова начал. Только нет там ничего, пусто». «А что ж ты сидел на пустом месте?» – Дакс внимательно смотрел на Максима. «Неужели вокруг мало золота?» «А зачем мне мало?» – усмехнулся Максим. «Я много хотел. Все говорят, что есть там золото. Ну, я и искал». «Что ты знаешь о хакерах сновидений?» – Дакс впился взглядом в глаза Максима. «О ком?» – переспросил Максим. «Ты что, начальник? Да у меня компьютера сроду не было. Я в мотоциклах разбираюсь, в машинах. А компьютер – это не мое». Дакс неприязненно поджал губы. «Твое имя и фамилия?» – спросил он. «Быстрее». «Так я говорил же уже», – отозвался Максим. «Савченко, Сергей Александрович. Живу в Богдарине у тетки. Там же и документы. Чего ж ты тогда бегал от нас, поинтересовался Дакс. Так как не бегать же?